Здравствуйте! В эфире обзор мировых событий этой недели. В студии Татьяна Брук. Сегодня в выпуске. Парламент Греции одобрил 1000 увольнений. Европейский суд по правам человека рассмотрит вторую жалобу Тимошенко. Алексею Навальному дали 5 лет тюрьмы. Число заявивших о выходе из Компартии Китая превысило 140 миллионов. В Греции одобрен законопроект, согласно которому под увольнение попадут десятки тысяч госслужащих. Это вызвало в Афинах очередной многотысячный протест.
Коалиционное правительство Греции в ночь на четверг утвердило закон, согласно которому под увольнение попадут тысячи служащих государственного сектора. Это голосование стало первым испытанием для двухпартийной коалиции Антониса Самараса после того, как она потеряла одного из союзников. Он откололся из-за того, что в прошлом месяце правительство неожиданно для всех закрыло вещание государственного телеканала. В результате правящая партия осталась в парламенте с большинством, которое достигается лишь 5 местами. В этот раз «за» проголосовали 153 депутата, против – 140. Принятие законопроекта критически важно для Греции, поскольку является условием для получения 7 миллиардов евро от ЕС и Международного валютного фонда. Согласно документу, под увольнение попадут около 25 тысяч работников государственных предприятий, в основном учителя и сотрудники муниципальной полиции. В ночь голосования у здания собралось около 5 тысяч протестующих.
Все сообщество учителей чувствует, что его предали. Они разрушают технические колледжи, и это только начало.
Мы чувствуем большое разочарование. Наше достоинство было подорвано. Технические колледжи, которые являются основой образования во всех других европейских странах, были уничтожены.
Масштабные сокращения зарплат и повышение налогов Афины проводят с 2010 года в надежде получить серию траншей на общую сумму в 240 миллиардов евро. Проводятся и масштабные увольнения в государственном секторе, которые в ЕС считают раздутым и коррумпированным. Однако это привело к тому, что уровень безработицы в стране уже достиг 27%.
Европейский суд по правам человека приступил к рассмотрению второй жалобы экс-премьера Украины Юлии Тимошенко, которая отбывает 7-летний срок в колонии. Оппозиционерка обвинила украинское правосудие в предвзятости, а также заявила, что ее заключение является политически мотивированным преследованием.
Европейский суд по правам человека закончил подготовку к рассмотрению второй жалобы Юлии Тимошенко. Об этом сообщил защитник экс-премьера Сергей Власенко.
В первую очередь речь идет об отсутствии надлежащего и справедливого правосудия во время рассмотрения газового дела. Это нарушение статьи 6 Европейской конвенции по правам человека в сочетании со статьей 18, а именно в отношении политических мотивов всего судебного процесса.
В жалобе также сказано о жестоком обращении и пытках, нарушении прав, связанных с систематическим незаконным обнародованием видео со стороны пенитенциарной службы. Кроме этого, в документе говорится и о незаконности восстановления уголовного производства по делу ЕСУ. Украинское правительство должно дать ответы по жалобе до 23 июля. После этого защита Тимошенко предоставит свои возражения на ответы правительства, и тогда в любой момент можно ожидать решения Европейского суда. В 2011 году Юлию Тимошенко приговорили к 7 годам лишения свободы и денежному штрафу. Ее обвинили в превышении служебных полномочий при подписании газовых соглашений с Россией в 2009 году. В апреле этого года Европейский суд по правам человека постановил, что арест экс-премьера по газовому делу был незаконным, содержание ее под стражей в порядке меры пресечения было произволом, а сама Тимошенко не имела возможности требовать компенсации за незаконное лишение свободы. При этом суд отклонил жалобы заключенной Тимошенко на пытки, ненадлежащие условия ее содержания, а также на то, что ей не оказывали необходимую медицинскую помощь. НТД, Киев, Украина.
Совет Безопасности ООН отреагировал на задержание в Панаме северокорейского судна с предположительным грузом вооружения на борту. Пхеньян могут обвинить в нарушении резолюций.
В Панаме задержали северокорейское судно, на борту которого было обнаружено предположительно ракетное оборудование, при том, что официально оно перевозило сахар. Президент Панамы Рикардо Мартинелли опубликовал на своей официальной страничке в Твиттер фотографии того, что нашли в пищевых контейнерах. Изначально судно стали обыскивать по подозрению в транспортировке наркотиков. Во время обыска команда оказала сопротивление, а капитан попытался покончить с собой. Все 35 членов экипажа арестованы, сейчас их допрашивают. Как сообщается, судно следовало с Кубы в Северную Корею. Председатель Совета Безопасности ООН заявил, что обнаруженный груз является нарушением резолюций.
Морские перевозки вооружений или соответствующих материалов из Северной Кореи или обратно нарушают резолюции Совета Безопасности. По факту три из них. Очевидно, что если наличие такого груза подтвердится, то это судно будет представлять интерес для Комитета по санкциям.
Санкции ООН в отношении Пхеньяна включают запрет на импорт и экспорт любого оружия, за исключением легкого стрелкового. В этом году, после того, как КНДР провела третье ядерное испытание, ограничения ужесточили еще больше. Северокорейские суда и раньше нарушали санкции ООН. В 2010 году они пытались доставить военные материалы в Сирию, а в 2008 – в Иран.
В Москве оглашен приговор Алексею Навальному, который, впрочем, не стал неожиданностью ни для него самого, ни для остального оппозиционного движения. Его приговорили к 5 годам колонии, после чего он снял свою кандидатуру с выборов на пост мэра Москвы.
Лидера российского протестного движения Алексея Навального в четверг приговорили к 5 годам колонии. Его признали виновным в растрате имущества Кировлеса. Бывшего бизнес-партнера оппозиционера Петра Офицерова признали виновным в пособничестве. Ему дали 4 года. И Навальный, и Офицеров должны будут также выплатить штрафы в размере 500 тысяч рублей. Оба были взяты под стражу в зале суда. По мнению председательствующего судьи Сергея Блинова, Навальный и Офицеров виновны в растрате 16 миллионов рублей госпредприятия, которое занимается продажей лесоматериала.
Анализируя представленные сторонами по делу доказательства в их совокупности, суд приходит к выводу, что вина Навального и Офицерова в совершении преступления при изложенном приговоре обстоятельства полностью доказаны.
Между тем, сам Навальный считает, что суд является политически мотивированным и что главная цель процесса – запугать российскую оппозицию и не дать ему продолжать свою деятельность по разоблачению коррупционеров в высших эшелонах власти. После оглашения приговора предвыборный штаб оппозиционера сообщил, что Навальный, скорее всего, снимет свою кандидатуру с выборов мэра Москвы. Приговор вызвал бурю критики со стороны правозащитников, а также лидеров российской оппозиции.
Родители не могли, во-первых, стоять, так тяжело им было. И жена, хотя такая бодрая, очень красивая, но все-таки она абсолютно в шоке. Мне их очень жалко, конечно. Будем бороться дальше с негодяями. Что сделать?
Правозащитники также выразили мнение, что в ходе рассмотрения дела был допущен ряд процедурных нарушений. Например, суд отказался заслушивать свидетелей защиты. Между тем, московская мэрия в преддверии суда объявила, что любые акции протеста 18 июля в столице согласованы не будут. В ответ сторонники Навального объявили, что в разрешениях они не нуждаются. Напомним, в мае 2012 года во время митингов на Болотной площади Навальный был задержан на 15 суток за то, что он якобы оказал сопротивление полиции. Правозащитная организация Международная амнистия признала его узником совести.
Среди китайцев уже почти 10 лет продолжается массовое движение по выходу из организации Компартии. Недавно число его участников достигло 140 миллионов человек.
В Китае продолжается движение по выходу из коммунистической партии. По-китайски оно называется Туйдан. Недавно число его участников превысило 140 миллионов человек.
Можно сказать, это самое большое движение духовного пробуждения среди китайцев за всю историю.
Началась эта волна еще в 2004 году, после того, как в китайской версии издания Epoch Times была опубликована серия редакционных статей под названием «9 комментариев о коммунистической партии», быстро распространившейся по всей стране. В книге последовательно излагаются факты из истории КПК, многие из которых она сегодня предпочитает не афишировать, и на основе них дается глубокий анализ сути китайского режима.
Никто другой не пытался, и ни у кого раньше не получалось полностью выявить то, что сделала коммунистическая партия за десятки лет своего существования. За 60 с лишним лет своего правления в Китае.
Статьи сразу же были запрещены властями Китая, но продолжили распространяться среди граждан страны. И поскольку официально выйти из Компартии невозможно, из нее могут только исключить, китайцы стали делать это символически, публикуя свои заявления на специально созданном веб-сайте. При этом выходят они не только из Компартии, но и из ее дочерних организаций, аналогов советских пионерий и комсомола. Многие делают это под псевдонимом, опасаясь преследования со стороны властей. Организаторы отмечают, что формальности здесь не важны, важно совсем другое.
Если только люди полностью порывают свои связи с Компартией Китая от всего сердца и руководствуют своими духовными принципами, и при этом они делают это, находясь в ясном сознании, вот тогда это по-настоящему имеет ценность.
Тем временем за пределами КНР существует более сотни так называемых добровольческих центров помощи по выходу из организации Китайской Компартии. Эти центры создаются в рамках движения Туйдан.
У нас по всему миру имеется более 100 центров по выходу из Компартии Китая, и мы получаем много заявок от китайских туристов за пределами КНР. Некоторые из них правительственные чиновники среднего звена, некоторые высшего звена, включая членов партии, а также членов политических и военных организаций. Чтобы выйти из партии, одни используют псевдонимы, другие используют свои настоящие имена.
Сами волонтеры не финансируются правительством какой-либо страны, организации или состоятельными спонсорами, но их объединяет одна цель – помочь людям выйти из организации Компартии Китая. Движение Туйдан становится все более известным во всем мире. Ведущие политики Европы, а также эксперты ставят его в число крупнейших геополитических явлений и желают китайцам мужества.
Далее в выпуске. 400-летие дома Романовых отметили в Петербурге. Мать вора сожгла полотна Манея Пикассо. Дирижер Гергиев выступил с молодежным оркестром США. Картины из лепестков цветов представили в Киеве. В Петропавловской крепости в Петербурге юбилей 400-летия императорского дома Романовых. Здесь впервые представлены страницы дневника великой княжны Ксении, сестры императора Николая II. В нем она рассказывает о последних годах правления брата.
В день святых апостолов Петра и Павла в северной столице в Петропавловской крепости по-праздничному многолюдно. Петербуржцы отмечают еще и 400-летие правления династии Романовых. На выставке в Иоанновском Равелине впервые представлены страницы дневника из архива великой княжны Ксении Александровны, сестры последнего императора Николая II. В них описаны события 1917-18 годов, свидетелем которых была сама княжна.
И вот что поражает, это то, что этих людей волновало. Их не волновала не собственная судьба, даже не собственная жизнь, а страдания Родины, угнетаемые вот этим новым страшным большевистским режимом.
Княжна тревожилась за судьбы близких ей людей и за все происходящее в России. В марте 1919 года по приглашению короля Георга Ксении Александровне вместе с семьей удалось переехать на военном корабле в Англию. Им ничего не было известно о судьбе царской семьи, которая сначала была сослана большевиками в Александровский дворец, затем в Тобольск и позже в Екатеринбург, где императорская семья и их слуги были исколоты клинками и изрешечены пулями в подвале Ипатьевского дома в ночь на 17 июля 1918 года. До сих пор неизвестно, кто отдал приказ об уничтожении императорской семьи. Некоторые петербуржцы уверены в том, что это событие отрицательно сказалось на судьбе России.
Мое личное мнение, что если бы Николай II не отрекся в то время, Россия была бы другая. И мы бы сейчас в монархии, в демократической монархии, в парламентской точнее.
Я испытываю неимоверное уважение к этой эпохе, к этим людям. Неважно, в каком статусе кто находился, монарх или не монарх, но тем не менее это великая эпоха и великая культура.
Это наша история, это наша жизнь. К сожалению, побольше бы фактов достоверных, но это очень интересно. У меня весь дом заложен книгами.
О наиболее значимых достижениях Российской империи в период правления династии Романовых петербуржцы узнают прямо на улице, на стендовой выставке. Так, например, в 1913 году Россия от продажи сливочного масла получала такой же доход, как от продажи золота, а также о самой большой железной дороге Транссиб и других фактах из истории правления этой династии. И в завершении вечера под открытым небом прозвучала опера Михаила Глинки «Жизнь за царя». Многие факты истории в этом произведении в советское время были сильно искажены. Видимо, поэтому сегодня интерес к опере сильно возрос. НТД, Санкт-Петербург, Россия.
Семь знаменитых украденных полотен, включая произведения Мане и Пикассо, мир, по всей вероятности, больше не увидит никогда. Их сожгли. Подробности далее.
картины именитых художников, украденные из голландского музея в прошлом году, возможно, сожжены. Мать гражданина Румынии, которого подозревают в хищении полотен, призналась следствию, что сожгла улики, чтобы спасти сына от тюрьмы. Как предполагается, женщина отправила в печь все 7 украденных картин. Это читающая девочка Матисса, гогеновская «Женщина перед открытым окном», мост Ватерлоо и мост Чаринг-Кросс Клода Мане, голова Орликина, кисти Пикассо, автопортрет Мейера де Хана, а также женщина с закрытыми глазами Люсьена Фрейда. Общая стоимость полотен оценивалась в 100 миллионов евро. Они были похищены из музея Кюнстел в Роттердаме в октябре 2012 года. Следы воров привели следователей в Румынию. В настоящее время румынские эксперты изучают найденный в печи пепел, чтобы подтвердить эту информацию. Тем временем еще одна громкая кража произведений искусства произошла на этой неделе в Бельгии. В ночь на вторник 10 картин общей стоимостью 1,5 миллиона евро были похищены из брюссельского музея Ван Бюрена. На это ворам потребовалось рекордно короткое время – 2 минуты 3 секунды. Сейчас их ищут.
Уникальная находка археологов в китайской провинции Шэньси в склепе 2000-летней давности обнаружили сохранившееся зерно. Давайте посмотрим.
Китайские археологи обнаружили зерно возрастом 2000 лет. Все это время оно пролежало в глиняных сосудах в склепе в уезде Фэнсян провинции Шэньси. На днях на гробницу случайно наткнулся местный деревенский житель, который в этом месте строил себе дом. Она находится рядом с рекой и, как предполагается, принадлежит к периоду западной династии Хань, которая правила в Китае с 206 года до нашей эры по 9 год нашей эры.
Зерно в этих глиняных сосудах – это урожай 2000-летней давности. Согласно нашим предварительным выводам, его выращивали по всему региону. На основании этого можно предположить, что в Фэнсяне процветало земледелие. Это очень важно для наших исследований истории фэнсянского сельского хозяйства.
Древнее зерно в таком большом количестве здесь обнаружили впервые. Некоторые зерна светлые, некоторые темные. Археологи полагают, что они могли быть обожжены. По словам ученых, в этой смеси, скорее всего, несколько видов зерна. Чтобы определить их точно, потребуется время. В склепе арочного типа в целом обнаружили 14 глиняных сосудов и 14 древних монет.
Джоан Роулинг не смогла долго скрывать свой детектив, написанный под псевдонимом. Недавно ее авторство было разоблачено в СМИ Великобритании, после чего книга стала бестселлером.
Детективный роман «Зов кукушки», который в апреле этого года якобы выпустил начинающий британский писатель Роберт Гелбрейт, как оказалось, был написан Джоан Роулинг. Автор «Потерианы» просто взяла себе мужской псевдоним. Роулинг разоблачили СМИ. В своей работе писательница не смогла удержаться от любимых фраз, особой расстановки абзацев и пунктуации, благодаря которым эксперты и выяснили, кому принадлежит авторство. Такой поступок мама Гарри Поттера объяснила тем, что ей захотелось почувствовать себя свободной и просто послушать отзывы на свое произведение. А отзывы оказались очень неплохими. Критики сошлись во мнении, что это лучшая дебютная детективная история года.
По очевидным причинам она решила писать под псевдонимом, поскольку ее бы критиковали только за ее имя. Я думаю, когда добиваешься успеха, то хочется доказать себе, что ты прекрасный писатель, что твой талант именно в этом, а не в имени, которое за этим стоит.
Впрочем, как сообщается, вначале писательница столкнулась с трудностями при публикации своей работы. Издательства, не зная имени настоящего автора, не хотели браться за книгу, говоря, что не увидели в ней особой искры. После этого Роулинг пришлось взять в сообщники директора одного из издательств. После выхода книги в свет было продано всего около 1500 копий. Однако после разоблачения детектив стал бестселлером на Амазоне и всего за сутки достиг третьей строки по уровню продаж.
Созданный недавно Национальный молодежный оркестр США впервые выступил в Москве с такими легендами мира музыки, как дирижер Валерий Гергиев и скрипач Джошуа Белл. Давайте посмотрим.
Американский национальный молодежный оркестр начал свой дебютный гастрольный тур с Москвы. Во вторник созданный лишь в прошлом году коллектив выступил под руководством знаменитого дирижера Валерия Гергиева. Солировал уже хорошо известный россиянам скрипач-виртуоз Джошуа Белл. Как отметил сам российский маэстро, представленная программа рассчитана совсем не на новичков. В нее вошли скрипичный концерт Чайковского, 10-я симфония Шостаковича, а также написанное специально для этого молодежного оркестра сочинение американского композитора Шона Шеперда под названием «Магия».
Я в восторге от самой идеи работать с юношеским оркестром. Это первый в истории США национальный молодежный оркестр. Но я называю его юношеским, потому что средний возраст 16, 17, 18 лет. Это очень юные музыканты. Программа сложная, виртуозная и выдвигает серьезные требования перед всеми участниками концертов.
В оркестр входит 120 молодых музыкантов из 42 американских штатов. Джошуа Белл говорит, просто не мог упустить шанс выступить с ними, а также с легендой Гергиевым. До этого шанс поработать с российским мэтром американскому скрипачу выпадал только раз, несколько лет тому назад в Швейцарии. Виртуоз приехал в Россию со своей знаменитой скрипкой, 300-летней Страдивари. Он играет исключительно на ней.
Я очень взволнован всем этим. Мы уже выступили с двумя концертами в Штатах, и дети сделали это просто фантастически. Мне нравится выступать с молодым оркестром, потому что их воодушевление и энтузиазм во время исполнения очень заразительны. Я с радостью использовал этот шанс еще и потому, что дирижирует Валерий Гергиев. Он уже живая легенда. Так что все это в совокупности очень впечатляет. В США никогда такого не было. Во многих других странах есть молодежные оркестры, и это здорово, но в США не было. Возможно, потому что страна большая, и его нелегко организовать. Но я счастлив, что мы наконец-то это сделали.
Оркестр был основан по инициативе Института музыки Вайля при Карнеги-Холле. Со своей стороны отобрали лучших из лучших. Однако молодежь признается, поначалу узнав, что ими будет дирижировать сам Гергиев, очень волновались.
Я очень переживала, потому что впервые работала с Гергиевым, а он настоящая икона в мире музыки. Но работая с ним, мы поняли, что он очень последовательный и очень много знает, и мы как оркестр впитали это.
Это невероятный опыт. Работая с маэстро Гергиевым, поначалу я был очень напуган. Но по мере того, как мы продолжали репетировать, думаю, все студенты увидели, что он невероятный человек и невообразимый музыкант. И возможность выступать с ним очень вдохновляла.
Впереди у оркестра концерт в Петербургском Мариинском, а затем в Лондоне.
Картины из цветов представили в Киеве. Уникальные работы выполнены полностью без использования красок. Шедеврами любовались и наши корреспонденты.
В Киевском музее книги и книгопечатания открылась необычная выставка картин. Пейзажи, портреты и натюрморты здесь написаны не красками, а выложены из растений. 13 мастеров со всей страны освоили новое для украинцев, но привычное для японцев искусство ашибаны. Оши в переводе – давить, абана – цветок. Такие произведения еще называют прессованной флористикой. В ход идут самые разные – листья, цветы и даже шкурки от фруктов.
Шкурка банана даже есть, вот я ее держу в руках, видите, какая она коричневая. Вы спросите, что из нее можно сделать? Ну, около 50 разных деталей. Деревья, лодочки, домики, заборчики, скамеечки, колодцы, грабли, там, я не знаю, ну все, что угодно, что коричневого цвета.
Такой цветочной живописи более 600 лет. Когда-то ею занимались самураи, позже освоили и женщины. Татьяна познакомилась с ашибаной более 16 лет назад. В ее коллекции множество прессованных растений. Ведь на одну работу идет от 15 до 30 представителей флоры.
В этом искусстве очень важно уметь фантазировать, развивать образное мышление. Человек должен посмотреть на растение и не сказать, что это кукуруза, а сказать, это может быть крышей, соломенной крышей домика. И вы на моей работе можете это убедиться в этом. Там есть крыша, сделанная из кукурузы. Если ее положить горизонтально, это может быть речка. Если под углом, это может быть ветер.
Любовь Севченкова занимается флоромозаикой 5 лет и за это время заняла призовые места на международных конкурсах, включая первое место в своей категории на Всемирной выставке цветов Flower Show в Филадельфии. Ее работы высоко ценятся и на родине этого искусства. Картины украинского мастера хранятся в Японском музее.
Очень часто говорят, что это вышивка. Очень часто не верят, что там нет красок. Говорят, это масло, это нарисовано. пока, как говорится, конкретно не покажешь, какие-то, где видно жилки, листа, где побольше кусочки.
Искусство ашибаны в Украине пока только развивается. Мастера надеются, благодаря их выставке рисунки из подаренных природой материалов станут более популярными. NTD, Киев, Украина.
В Тайване есть один очень суровый детский садик, где дети проходят подготовку почти на уровне морской пехоты. Родители считают, что такой подход помогает развитию малышей. Давайте посмотрим.
Детям, воспитанным в этом тайваньском детском садике, не страшны никакие трудности. Вместо обычных кукол и кубиков здесь тренировки с элементами подготовки морских пехотинцев. Эту программу для дошкольников разработала директор образовательного заведения совместно с тайваньским профессором педиатрии. Она направлена на детей от 3 до 6 лет. Цель – укрепить детское тело и психику.
Мы используем приемы тренировок морских пехотинцев, чтобы научить детей справляться с трудностями. Они учатся преодолевать препятствия, принимать вызов. Выполняя каждое упражнение, они развивают храбрость. Более 10 лет назад мы объединили физические и умственные занятия с движениями из курсов подготовки морской пехоты. Каждый выпускник детского сада «Альберт», чтобы получить выпускной сертификат, обязан пройти полный курс физической подготовки.
Есть здесь также и тренировочные программы для детей от 7 до 12 лет. Их посещают после уроков или во время летних каникул. Тренировки проводятся ежедневно по часу или два. Директриса уверена, что они способствуют умственному развитию ребенка, а также развивают у него такие качества, как дисциплинированность, выносливость и уверенность в себе. 8-летний Дзю – выпускник детсадика, а сейчас посещает летнюю программу.
Мама сказала, что тренировки очень хорошие, и она даже попросила меня ночевать здесь, чтобы я побольше тренировался.
9-летняя Фон говорит, даже после многих лет тренировок некоторые элементы даются с трудом.
Сальто назад очень сложное, оно требует больших усилий.
Есть в детсадике также группа по обучению игре на японских барабанах. А сейчас здесь еще и разрабатывают программу, которая объединит элементы все той же тренировки морских пехотинцев с чирлидингом.
В столице Аргентины посетителям зоопарка показали нового постояльца – жирафенка. Малыш родился здесь неделю назад.
Зоопарк Буэнос-Айреса представил своего нового постояльца – двухметрового жирафенка. Детеныш родился здесь под строгим надзором ветеринаров неделю назад у 11-летней самки по имени Джеки. Малыш тоже самка. Ее папа – 6-летний жираф Бадди из чилийского зоопарка. Жирафы рожают стоя, так что детеныш появляется на свет, падая с полутораметровой высоты.
При рождении жирафенок весил 85 килограммов и был ростом 1,92 м. Роды снимались на видеокамеру, и персонал вел свои наблюдения круглосуточно, включая беременность, роды и уход за малышом. Благодаря всей этой работе сегодня мы можем сказать, что мама жирафиха и детеныш чувствуют себя замечательно.
По словам сотрудников, жирафенок исправно набирает вес.
В течение месяца или полутора они питаются только молоком матери, но постепенно начинают потреблять что-то из рациона взрослого жирафа. Так что понемногу детеныш переходит от строгой молочной диеты к обычному питанию, и это занимает около 6 месяцев.
Взрослые жирафы питаются листьями, почками и веточками. Их высокий рост более 6 метров позволяет им дотянуться туда, докуда не достать другим животным. Имя малышке пока не дали, но возможность это сделать предоставили юным посетителям зоопарка, у которых сейчас каникулы.
Это был обзор мировых событий. С вами была Татьяна Брук. Наши новости вы можете смотреть ежедневно на сайте ntdtv.ru. Всего доброго, увидимся через неделю.